Максим Зависимый. Мы слушаем переведенную спикерскую Бенни Якова о втором шаге, о разделе «Прийти к вере, к убеждению». И это вторая часть. Если я не живу принципом «только на сегодня», если я начинаю думать очень много о будущем и ставить себе какие-то большие, несоизмеримые с моими силами задачи, я падаю. И я заметил потрясающую вещь. Люди не падают из-за каких-то больших-больших проблем. Люди падают из-за маленьких проблем. Потому как, когда мы переживаем какую-то большую, тяжелую проблему, то мы чувствуем глубокое бессилие, и это дает нам правильность открыться силе более могущественной, молиться, обращаться за помощью. Но проблема с этими маленькими проблемами, в которых мне кажется, что я справлюсь. Мой эгоизм и болезнь зависимости – это очень подлые штуки. На меня начинают скапливаться маленькие проблемы, о которых я не говорю. Маленькая проблема, еще маленькая проблема, еще маленькая проблема. И я об этом, обо всем не говорю и не прошу помощи. Я становлюсь облеплен вот этими маленькими проблемами. Это как тараканы, которые ползают по мне. И так получается, что зависимый начинает быть очень разочарованным, очень недовольным, очень раздраженным. И человек, и зависимый, начинает искать проблемы в окружающем мире. Что происходит не так и кто ему мешает жить. Потому как его эгоизм не признает проблему. Его эгоизм начинает искать в окружающих людях, что не так. Вот только когда эти окружающие люди поменяются, тогда у меня не будет проблем. Программа всегда возвращает нас к нашей части. Где я нахожусь с этой проблемой? Где моя часть? Что мной управляет на этот момент? Что у меня за проблема? Где мой вклад в эту проблему? Именно поэтому мне нужна регулярная каждодневная работа. Если зависимый обращается за помощью 5 минут с утра, где-то между прочим, то так и будет выглядеть его контакт с силой более могущественной. Нет. Нам нужно строить этот контакт на протяжении всего дня, молиться и обращаться за помощью на протяжении всего дня. Регулярно на протяжении всего дня. В каждом действии мне следует обратиться за помощью, и Бог будет присутствовать рядом. Это не имеет значения, как мы себя чувствуем. Ни в одном месте программы 12 шагов не написано, что для того, чтобы верить, мы должны себя хорошо чувствовать. Программа дает нам силы, несмотря на то, что мы чувствуем, несмотря на плохие чувства и дискомфорт, не потерять здравомыслие, не заходить в безумие и не терять новый путь в жизни. И так получается, что на самом деле есть высшая сила, которая никогда нас не оставляет. А тот, кто двигается в сторону, это я. Я рекомендую вкладывать много времени в контакт с высшей силой. И вечером мне нужно молиться. Если месяц назад я молился 5 минут с утра, между прочим, то сегодня мне следует это делать 5 минут с утра, 5 минут днем и 5 минут вечером. Мне нужно много раз повторять молитву о душевном покое, когда что-то происходит, какие-то ситуации в каждодневной жизни выбивают меня из колеи, я просто говорю молитву о душевном покое. И если мне уже очень плохо, и если мне тяжело с самим собой, если я уже плачу, то зачем заходить в жалость к себе и концентрироваться на этих чувствах? И мне уже стоит обратиться за помощью к высшей силе, ведь все равно же мне плохо. Мне нужно открыться Богу, ведь я в любом случае плачу, мне в любом случае плохо. Зачем я закрываюсь? Зачем я отталкиваю помощь и захожу в изоляцию, в жалость к себе? Почему так? Это приводит меня к еще большей боли, к еще большему огорчению и разочарованию. Мне нужно выйти из этой самоконцентрации. И так получается, что я покидаю вот эту самоконцентрацию, я обращаюсь за помощью, я проживаю эти чувства, и они меняются со временем. Я уже не чувствую вот эту жалость к себе, что я бедный, несчастный. И именно поэтому программа меня учит, что чувства – это не факт. Чувства не описывают реальность. И когда ко мне обращается подспонсорный и говорит, что он себя плохо чувствует, я ему просто говорю: послушай, не волнуйся, это проходит, это меняется. Потому как в этом заключается жизнь. В четвертом шаге мы будем внимательно изучать, что есть наши страхи, что такое эгоцентризм, что такое дефекты характера. Я, будучи человеком, человеческой сущностью, я постоянно ищу способы контролировать для того, чтобы мне было удобно и хорошо. Но выздоровление заключается в противоположном поведении. Мне нужно увидеть свое бессилие, и программа мне дает вот эти законы жизни, по которым я могу жить в окружающем мире и не страдать. Окружающий мир привил мне очень много заблуждений. Меня научили быть сильным, властным. Мне привили вот это заблуждение, что мне стоит только захотеть, и все получится. И у меня все получится, у меня это 100% будет, мне самое главное просто захотеть. Программа дает мне абсолютно противоположный подход. Программа мне показывает, что первым делом мне важно увидеть, в чем конкретно я бессилен. если я не вижу своего бессилия, то я не обращаюсь за помощью. Потому как у меня есть силы, зачем мне еще и посторонняя помощь? Нет, программа мне показывает отсутствие сил, недостаток сил. И это меня заставляет обращаться за помощью. Потому как если у человека есть силы, он не будет обращаться за силами. Он будет обращаться за силами, когда у него их нет. В процессе выздоровления мне программа дает силы. Бог, высшая сила, дает мне силы. Но даже несмотря на то, что у меня есть эти силы, мне нужно возвращаться к смирению и понимать, что это не мои силы. Что у меня на самом деле нету этих сил. И эти силы мне просто дали высшая сила, Бог, сообщество. То, что у меня есть, это от вас, от Бога. Я встаю с утра утром и говорю: Господи, моя семья в Твоих руках. Мой дом в Твоих руках. Моя жена в Твоих руках. Работа, заработок, это все в Твоих руках. И так получается, что у меня нету с этим проблем. Это проблемы Бога, а не мои проблемы. Это в Его владении, поэтому пусть Он за это переживает. И это просто мое отношение к жизни. Если я смотрю со своего эгоизма на свою жизнь, то я хочу контролировать жизнь моих детей. Это очень приятно моему эгоизму, чтобы мои дети были самые прекрасные. И чтобы моя жена была самая прекрасная. Это я хочу для своего эгоизма. Чтобы никто плохо, не дай бог, не сказал о моей семье. Это для моего эгоизма. Это очень сильно обслуживает мой эгоизм. Но если эти вещи в руках Бога. И, конечно же, мне необходимо ответственно делать свою часть целиком. Брать ответственность за свои действия и за свою часть. И если что-то идет не так, то это уже не моя вина. Я очень-очень-очень люблю нашу программу. Программа меня учит, что я делаю ответственным образом свою часть, но результаты в руках Бога. То, что мой эгоизм хочет делать, это также контролировать результат. Я хочу сделать действие и контролировать результат. Мы говорили о разнице между контролем и ответственностью. Когда я живу ответственно, то я ответственным образом, целиком делаю свою часть и припоручаю результат. Когда я пытаюсь контролировать, я делаю свою часть, но также я делаю попытки контролировать результат. Я хочу быть Богом. Когда я нахожусь в смирении, когда я нахожусь в здравомыслии, я откровенно самим собой могу понять, делаю я то, что от меня требуется, делаю ли я ответственным образом свою часть или же нет. Этот ответ находится во мне. То есть я на самом деле знаю разницу. сбрасываю ли я ответственность на других, и мое препоручение – это просто сбрасывание ответственности, или же я на самом деле делаю свою часть ответственно, насколько я способен, и препоручаю результат. Если у меня есть сомнения, и я не знаю, что со мной происходит, мне нужно разговаривать с еще одним зависимым впереди идущим, со спонсором. Часто так происходит, что я бунтую в жизни, что я воюю с чем-то, что я одержимо за чем-то гонюсь, и мне кажется, что это моя часть, что это мои необходимые действия. Я захожу в еще большую войну. Программа мне показала, насколько я неуравновешенный человек, и я теряю баланс. Когда я говорю с кем-то с силой более могущественной, чем я, вторая сторона видит мою жизнь более объективно, видит происходящее более объективно. Я обращаюсь к силе, которая не является мной, и она помогает мне разобраться с самим собой. Для того, чтобы жить духовной жизнью, мне необходимо выйти из коробки и посмотреть на себя со стороны. Как будто бы фильм про Бенни. Я могу видеть себя в третьем лице. Я стараюсь не подключаться к этим чувствам, которые я чувствую, когда проживаю какие-то ситуации. Я смотрю на себя со стороны, и я проверяю со своей откровенностью, с Богом, со своей совестью, что я должен сделать в этот момент, в этой ситуации. Самоконцентрация приводит к тому, что эти чувства, эти страхи, которые я чувствую, когда я проживаю ситуацию, они меня ослепляют. И я начинаю слишком много анализировать, я слишком много начинаю думать и переживать. Это и есть самоконцентрация. В самоконцентрации я не вижу решения. Мне нужно выйти из самоконцентрации и посмотреть на это со стороны. И я вижу, и со временем я начинаю чувствовать, в чем заключается правильное решение. Когда я нахожусь в самоконцентрации, я сконцентрирован на том, что мне сказали, что мне сделали, что я сейчас чувствую. И я вообще не способен даже увидеть второго человека. Программа вытаскивает меня из самоконцентрации для того, чтобы я мог увидеть вторую сторону. Для того, чтобы выйти из самоконцентрации, мне надо обратиться к Богу. Когда я нахожусь в самоконцентрации, я всегда хочу брать. Люди, которые находятся не в самоконцентрации, это люди, которые ищут способ быть полезным и отдать от себя. Один очень продвинутый духовный человек научил меня: если я хочу быть душевно здоровым, мне нужно отдавать. Если я хочу душевное здоровье, мне надо искать способы быть полезным, отдавать от себя. Мне нужно постоянно искать способы быть полезным, отдавать от себя. Духовность выражается в той мере, сколько я даю от себя. Человек не может сказать, что он идет по духовному пути, и он хочет только брать. Это самая высокая степень самоконцентрации. Программа направляет меня именно к поискам быть полезным окружающим и отдавать от себя. Чем больше я даю от себя, чем больше я осознаю, что я просто инструмент в руках высшей силы, тем больше у меня удовлетворения, тем больше душевного покоя, уверенности в себе, веры и спокойствия. Самый главный барьер во втором шаге, с которым мне придется иметь дело, это мой эгоизм. Второй дефект характера – это моя лень. И бывает такое, ты даешь рекомендации человеку, что делать на пути выздоровления из инструментов нашей программы, он начинает давать тебе миллион причин, почему бы это ему не делать. И как в каждой области жизни, если я не буду работать по этому шагу, если я не буду вкладывать, я ничего не получу. В выздоровлении у меня присутствует боль роста. Это боль, которая получается, когда я делаю новые действия. Несмотря на страх, несмотря на эгоизм, несмотря на свои желания. А в болезни присутствует страдание употребления. Страдания, которые у меня присутствуют в самоконцентрации, когда я занят только собой, своими страхами, своими чувствами. Захожу в ступор на том, что я знаю. Я застреваю в том, что я привык. И мне кажется, что я знаю лучше всех, что мне нужно. Мне кажется, что я лучше всех знаю, как управлять своей жизнью, своим домом, своей женой, своими детьми. И я очень сильно страдаю, и мне до сих пор, несмотря на все это, кажется, что я знаю лучше всех, как жить. Программа говорит мне: остановись, давай сделаем что-то новое. Что-то новое, чего я не знаю. Программа выздоровления – это новый для меня язык. Программа строит мою личность другим образом, она воспитывает меня. И еще один очень важный барьер во втором шаге – это мои ожидания.
בעיני התוכנית, ובוודאי בעיניי, אדם צריך להגיע למקום, טוב, זה עבודה שאין לו ציפיות.
Во втором шаге написано, что нам стоит отказаться от любых ожиданий, связанных с выздоровлением. Я беру это немножко дальше, я говорю, что человеку зависимому следует отказаться от любых ожиданий, связанных с его жизнью. Почему так часто мы срываемся в отношениях? Почему так страдаем в отношениях? Потому как каждый человек в отношениях ожидает чего-то от другого. Я в отношениях хожу с таким списком, что другой делает, и что он не делает, а что я делаю, а что я не делаю, а почему я должен, а что мне должны, а что я ожидаю, а что хотят от меня. Программа 12 шагов предлагает нам отказаться от ожиданий. Когда я начинаю выздоравливать, мне очень-очень-очень важно взвесить свои ожидания и увидеть, насколько они реалистичны или же они нереалистичны. Программа очень просто показывает истинную картину о моих ожиданиях. Программа меня спрашивает: вот скажи, ты идеальный? Я говорю, что, конечно, нет. Конечно же, я не идеальный. Мне очень далеко до идеального человека. У меня очень много желаний, дефектов характера, эгоизма. И я прошу Бога постоянно исправить это. И если я признаю, что у меня есть дефекты характера, то почему я не могу разрешить второй стороне, второму человеку быть тоже не идеальным? Я осознаю свою неидеальность. Мне надо посмотреть на второго человека и понять, что он тоже не идеален. Мне нету смысла ожидать идеальности. Если я вижу какие-то недостатки во втором человеке, почему мне нужно сразу его критиковать, прыгать на него, осуждать? Его недостатки характера задевают мои недостатки характера. И как мы говорили об этом на прошлой встрече, факт заключается в том, что я завишу от силы более могущества. И если это так, то почему я выбираю свою зависимость и свои дефекты характера быть моей силой более могущества? Почему мне не выбрать Бога силой более могущества? Конечно, мне на сегодняшний момент тоже важно, чтобы меня люди уважали. Мне хочется быть любимым, мне хочется быть принятым. Но если я начинаю слишком сильно от этого зависеть, то мои ожидания вырастают непомерно. И мои ожидания становятся нереалистичными. Потому как эти ожидания начинают произрастать из моей самоконцентрации, я начинаю ожидать от окружающих, чтобы меня любили, чтобы мною гордились, чтобы меня уважали. Я начинаю хотеть это. Мне кажется, что мне нужно, чтобы было так. И я забываю проверить, а может ли мне это дать второй человек? Или же он может быть такой же неидеальный, и он ничего мне из этого не может дать, как и я не мог дать долгое время? Вопрос заключается в том, может ли мне второй человек это дать? И как часто зависимые люди падают вот в этих ожиданиях? Это делает из человека очень-очень-очень огорченного, разочарованного, обиженного человека. Мне очень жалко таких людей, которые ожидают слишком много от окружающих. Чаще всего у вот этого огорченного, расстроенного, обиженного человека в его жизни присутствует какая-то личность, от которой он хочет получить какое-то уважение, заботу, любовь, хорошее слово. Он что-то от него ожидает. Может быть, внимание, может быть, какое-то отношение. И этим человеком может стать мой муж, моя жена, мои родители, мой ребенок, мой начальник на работе, мой сосед, мой друг, моя подруга, моя сестра, мой брат, любой человек. То есть у меня в жизни есть какая-то личность, от которой я ожидаю. И этот человек не может или не готов мне дать то, что я от него ожидаю. Он не может мне дать любовь, заботу, уважение. И я захожу в самоконцентрацию и одержимость получить любовь, заботу и внимание именно от этого человека настолько, что я вообще не вижу, что есть еще много людей, у меня много... Есть сфер в жизни, которые делают ее наполненной и счастливой. Я погружаюсь в боль, я ставлю крест на всем окружающем, потому что именно этот человек не дал мне то, что я хочу. И мне начинает казаться, в моей болезни самоконцентрации, что если я зайду в еще большую одержимость, и я начну еще больше требовать или еще больше угодничать этому человеку, то я точно получу то, что я хочу. В этом заключается ловушка. Программа меня учит воздержанию от этого, воздерживаться, оставаться чистым от этого. Одиннадцатый шаг нам говорит о том, что через молитву и медитацию мы улучшали свой осознанный контакт с Богом, как мы его понимаем, прося лишь о знании Его воли для нас и силы исполнить эту волю. В этом предложении заключается вся философия моей жизни. Вместо того, чтобы я требовал эту любовь, мне нужно отдавать эту любовь. Вместо того, чтобы требовать, чтобы меня понимали, мне нужно понимать других людей. Я постоянно ищу, чтобы меня кто-то понял. Чтобы меня любили, чтобы мне дали, чтобы меня приняли, чтобы сделали мою жизнь легче. Никто мне не может принести облегчение, кроме Бога. Если обращусь к Богу за помощью и попрошу Его помочь мне прожить вот эту ситуацию, я могу прийти к той жизни, в которой я буду плакать от счастья, а не от боли и проблем. И у меня очень много свидетельств, что это работает именно так. Моя программа, мой духовный рост, мой Бог должны стоять на первом месте по важности для меня. Именно на этом я строю свою личность. И это стоит перед моими семейными отношениями, перед детьми, перед людьми, перед моей женой, перед всем в моей жизни, перед любой другой сферой моей жизни. Мне важно поставить силу более могущественную, Бога, мне важно поставить в центр моей жизни. Мне необходимо уволить свой эгоизм и поставить на центр своей жизни Бога. Мне нужно послать самого себя на пенсию, мои понимания, мой эгоизм, и поставить сюда Бога. Когда все хорошо в жизни зависимого, он видит, какая программа прекрасная, и как все великолепно, и сколько у него благодарности. Господи, спасибо, ты прекрасен, программа прекрасна. И как говорит мой спонсор, что на самом деле, когда все хорошо, у меня нету проблем с верой. Давай посмотрим, как ты будешь писать благодарность и искать способы быть полезным окружающим и выздоравливать, и работать по программе, и верить, когда есть трудности, когда есть проблемы, когда не идет, как ты хочешь. Когда я нахожусь в самоконцентрации, я начинаю обвинять окружающих. Что вы мне сделали? Почему вы меня раздражаете? Я захожу в жалость к себе. Программа учит меня, что высшая сила мне не даст ничего, что я не смогу пройти. Но моя ошибка заключается в том, что я пытаюсь пройти эти вещи самостоятельно. Проблема в том, что я хочу пройти эти вещи самостоятельно, не обращаясь за помощью. И здесь есть урок для моего эгоизма. Здесь есть удар по моему эгоизму. На самом деле, я не могу пройти это один, и мне не надо пытаться пройти это самому. Мне нужно обратиться за помощью. Это нормально быть слабым, это нормально разваливаться от каких-то трудностей и обращаться за помощью. Это нормально не иметь всех ответов. Бог, Он не проверяет меня, могу я сам или нет. Он знает, что у меня есть внутри, Он знает, что я не могу. Он знает, как я думаю, как я чувствую. Он знает все обо мне. И когда я говорю обращаться за помощью, я имею в виду обращаться за помощью ко всему, кроме себя. к другим людям, к зависимым, к спонсору, к Богу, к высшей силе, к профессионалам. То, что представляет барьер, это мой эгоизм и мое чувство стыда за то, что я слабый. У этого стыда нету привязки к реальности. То есть это вымышленный стыд. Потому как я просто стыжусь того, что подумают обо мне другие люди. Мне кажется, что если я сейчас обращусь за помощью к какому-то человеку, он-то сейчас обо мне подумает, что я слабый, он увидит мои слабости. Как он будет смотреть меня? Как он будет смотреть на меня? Он будет видеть, что я не справляюсь со своей жизнью. Я стыжусь не Бога, я стыжусь других людей о том, что я бессилен. Сколько лет зависимые страдают от вот этих масок, что они не способны, что они не готовы были показать свою слабость окружающим. Если зависимому хочется умереть, но у него спрашивают: «Привет, как у тебя дела?» Он находится в маске, он скажет: «Да-да, все в порядке, все великолепно». Конечно же, мне нужно рассказывать о том, что со мной происходит в правильном месте, не каждому встречному. Часто так происходит, что когда мне плохо, когда я знаю, что у меня есть какая-то проблема в жизни, есть какая-то сфера, с которой я сам не справляюсь, я начинаю критиковать окружающих, чтобы скрыть это, чтобы не показать, что у меня у самого есть проблемы. Но если я смогу открыться, если я смогу увидеть, признать и принять свое бессилие и обратиться за помощью, наступит изменение, мне не придется критиковать окружающих. И это поможет мне увидеть благодарность и то, что у меня есть на самом деле в жизни. Радостный человек в духовном пути – это человек, который подключен к благодарности. И он видит, что у него есть в жизни на самом деле. Бог не делает мне никакие проверки. Он не тестирует меня на прочность. Просто существует жизнь, существует окружающий мир. И проживая эту жизнь, я попадаю в разные ситуации. То есть Бог не устраивает мне проверок, не устраивает мне тестов. Бог никогда не даст мне то, что я не смогу пройти. Моя ошибка заключается в том, что я пытаюсь пройти это самостоятельно, опираясь только на свои силы. Если я пытаюсь пройти это самостоятельно и не обращаюсь за помощью, я разваливаюсь на куски. Я не смогу это пройти. Программа мне говорит, если ты признаешь, что ты не можешь сам, обратись за помощью. Самый главный духовный принцип второго шага – это обращение за помощью. И на мой взгляд, это вообще все выздоровление. Как я обращаюсь за помощью? Когда я обращаюсь за помощью к любому человеку, зависимый, спонсор, нормативные, профессионалы, в первую очередь мне нужно понимать, я обращаюсь за помощью, и я не ожидаю ничего. Моя мантра в жизни, что мне никто ничего не должен. В первую очередь мне нужно понять, что мне никто ничего не должен. Второй очень важный момент, когда я обращаюсь за помощью, что на самом деле не имеет никакого значения, что обо мне думают окружающие люди. Они думают обо мне, что я слабый, что я справляюсь, что я не справляюсь. Это вообще не важно. Для меня важно, что думает Бог обо мне, что обо мне думает высшая сила. Часто происходит так, что я хочу позвонить человеку, и у меня начинается война с моим эгоизмом. Что он обо мне подумает, и что он скажет обо мне, и он увидит мое бессилие. И часто происходит, что зависимый поднимает телефон, он звонит, якобы обращается за помощью, но на самом деле о проблеме он не говорит, он говорит о тысяче и одной другой вещи, но не о проблеме. И это происходит из-за того, что он стыдится, что он носит маски. Он боится, что о нем подумают. И как его примут. И как на него посмотрят.